Итак, у нас сегодня 13 февраля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня у нас очередная лекция по йоге влюбленности. И мы продолжим рассматривать, так сказать, ту тему, на которую мы остановились на последних двух лекциях. Итак, мы обрисовали с вами некий такой перечень рекомендаций, которые определяют вот этот весь, так сказать, путь для современного человека по вхождению в йогу влюбленности. Еще раз я хочу напомнить вам, что йога никогда никому ничего не навязывает, это всего лишь рекомендация. И теперь я хотел бы взглянуть на список этих рекомендаций, но еще, так сказать, с другой грани, чтобы больше мы поняли, о чем, собственно говоря, идет речь. Итак, вы помните, что йоги можно подразделять на быстрые методы и классические методы. Классические методы — это такие методы, как хатха-йога, крия-йога и так далее. Быстрые методы, они уже используют более глубинные законы мироздания, что позволяет резко ускорить процесс духовного совершенствования. И, наконец, среди этих быстрых методов, согласно нашей традиции, нашей школы йоги, есть так называемые сверхбыстрые методы, один из которых — это йога влюбленности, а точнее триада. Три йоги, которые так или иначе связаны с взаимоотношениями мужчины и женщины. И вот я с самого начала хочу сказать, что да, действительно, йога влюбленности опирается на йогу сексуального союза и тантра-йогу. И для человека, который только недавно столкнулся с этой йогой, может возникнуть такое впечатление, что это, ну, что-то такое искусственное, что-то вот эти индусы придумали там. Что, во-первых, трудно понять, во-вторых, требуется какие-то, ну, какое-то насилие над собой, чтобы приблизиться к этому. И вообще все это очень оригинально и непонятно. Так вот, я хочу в корне, так сказать, изменить вашу, ну, постараться изменить вашу точку зрения. Все рекомендации, о которых мы говорили на предыдущей лекции, не являются чем-то, знаете, из ряда вон выходящим или чем-то противоестественным. Чем-то, что противоречит, так сказать, ну, если угодно, обычной нашей жизни или жизни обычного йога или йогини, которые занимаются, скажем, классическими методами йоги. По той простой причине, что как бы обычный образ жизни – это частный случай более универсального, если угодно, образа жизни, который строится на более глубинных законах Вселенной. И вот хотелось бы мне посмотреть на эти же самые рекомендации, но только, знаете, таким простым, понятным языком, и сделать такой небольшой мысленный эксперимент. Вот представьте себе, что родилась маленькая девочка, потом она подросла, превратилась в девушку, ну, в общем, девчушка. И вот родился юноша, точно так же подрос, превратился, значит, уже в более зрелого такого человека. И вот взглянем на них, на их жизнь, как бы со стороны, под призмой или под углом всего того знания, которое дает нам йога, и в первую очередь глубинные законы аксиоматики йоги. Итак, у этой девчушки, конечно же, была какая-то предыдущая жизнь. То есть прежде чем родиться здесь, у нее была череда рождений. Не будем сейчас анализировать, в каких телах, мужских или женских. Ну, вероятно, были и мужские тела, были и женские тела. Точно так же, как у этого юноши, который родился, чистый как белый лист. Также были предыдущие какие-то жизни с какими-то событиями. Об этих событиях не осталось ровно никаких воспоминаний, но остались те или иные тенденции, указывающие на то, что эти события были. То есть, если человек склонен был заниматься в предыдущей жизни той или иной деятельностью, то в этой, соответственно, новой жизни он также склонен проявлять интерес к этому. То есть это касается выбора наших каких-то предпочтений. Кто-то с раннего детства музыкой начинает заниматься и преуспевает, кто-то в науку идет, кто-то еще куда-нибудь. То есть мы как бы продолжаем ту тенденцию, которую мы зародили в предыдущей жизни, но конкретики, как вырабатывалась эта тенденция, мы не помним. То есть мы не отягощены этими многочисленными воспоминаниями. Более того, мы ничего не знаем о тех живых существах, с которыми мы вступали в очень тесные взаимоотношения, когда жили в предыдущих жизнях. Мы не помним своих предыдущих матерей и отцов, братьев и сестер, мужей и жен. Значит, соответственно, детей мы не помним, друзей мы не помним, врагов мы не помним, ничего мы не помним. Но что-то остается, так сказать, вот без конкретики остается то, что в дальнейшем и формирует наш характер под влиянием тех жизней, которые мы прожили, значит, до этого. И если мы с вами рассматриваем йогу влюбленности, значит, скажем, предположим, что эту девчушку, значит, этого юношу интересует такая тема, как влюбленность, а это может говорить только лишь об одном, что в предыдущей жизни был соответствующий опыт. Если соответствующего опыта не было, то и не стремились бы они так к этой влюбленности. И вот начинает эта девчушка грезить о будущей влюбленности, или этот юноша, значит, всячески размышлять о своей дальнейшей судьбе и о той прекрасной, значит, принцессе, которая осчастливит его жизнь. Опять же, никакой конкретики нет. Все забылось после очередного рождения. Остались тенденции. Остались какие-то кармическая ситуация. То есть мы родились и воспитываемся, и живем в том обществе согласно своей карме. То есть у кого-то жизнь более веселая в плане вот этой ранней юности и детства, у кого-то менее веселая, но неважно. Суть заключается в том, что получаем мы лишь только то, что заслужили жизнями в предыдущих рождениях. Но так как был интерес к влюбленности, то, так сказать, уже в этой жизни проявляет и юноша, и девушка этот интерес, и они в состоянии таких грез и ожиданий, когда же это с ними случится. Это достаточно сильные эмоции, хотя бы в большей степени демонстрируют их, безусловно, девушки, но они не менее сильные у юноши. Но у юноши так сделан немножко по-другому, он склонен скорее скрывать их, чем обнародовать. А вот девушки уже там еще в самом раннем возрасте, эта тема для них становится одна из самых-самых таких важных, главных, вокруг нее фактически вращается все остальное. И вот растут этот юноша и девушка, и у них, безусловно, есть какие-то их предпочтения или какие-то их мечты и надежды. Безусловно, в зависимости от страны, от народа, от культуры, от времени, когда живут, соответственно, они, все может меняться. Поэтому мы все возможные гипотетические случаи, безусловно, просматривать не будем, но рассмотрим, скажем, те мысли, те ожидания или те эмоции, которые больше присущи для нашего современного человека. Итак, вот рассмотрим эту молоденькую девушку. Чего она хочет? И юношу, чего он хочет? Прежде чем рассматривать, я напомню, что тот факт, что вы родились девушкой, говорит о том, что вы проявляете принцип вечного видоизменения. А тот факт, что вы родились мужчиной, вы демонстрируете принцип вечной неизменности. То есть, соответственно, языком йоги принцип шакти или принцип энергии и принцип сознания, мужской принцип. В то же самое время над вами давлеет ваша предыдущая карма предыдущих жизней. Ну и, наконец, третий такой момент, о котором тоже надо очень четко и жестко помнить. И у юноши, и у девушки есть то, что называется механизм защиты продолжения рода, который мы так или иначе рассматривали в предыдущих циклах лекций. То есть над ними давлеет этот механизм по той простой причине, что они не в состоянии влюбленности. Точнее, они ждут ее, они надеются, что она к ним придет, но ее еще нет. Есть только лишь ожидание. И, соответственно, если этой влюбленности нет, вступает в силу механизм защиты продолжения рода, напомню, функция его всего лишь одна, чтобы род людской не прекратился. Соответственно, на эту девчушку и на этого юношу вот, действует такой целый комплекс разных сил. Желание влюбленности, которая когда-то была, как бы один вектор. Механизм защиты продолжения рода, который где-то корректирует и все направляет в свою сторону. Ну и, наконец, кармические тенденции, которые также вторгаются в нашу жизнь, иногда помогая, иногда мешая этим первым двум тенденциям. Хотя, конечно, с формальной точки зрения кармические тенденции можно было бы вплести в механизм защиты продолжения рода, но это только бы утяжелило наше рассмотрение и запутало бы больше, поэтому я буду разделять на эти три, как сказать, составляющие. Соответственно, то же самое и на юношу. Действуют три этих тенденции. Еще раз я хочу подчеркнуть, эта девушка, этот юноша никогда не слышали слово йога вообще, допустим, а про йогу влюбленности даже, может быть, и не догадывались, что такая есть, может быть, даже во Вселенной. То есть они родились чистые, как белый лист. В том плане, что ожидания есть, но конкретику они не помнят. И теперь давайте рассмотрим, какие предпочтения у девушки. Вот о чем мечтает молодая, что называется, красивая девушка. Безусловно, она мечтает о принципе. Она мечтает о своем будущем муже. Она мечтает о том юноше, который, в общем-то, в ее мечтах составляет основу и смысл ее жизни. Что же она ценит в юноше? К какому юношу она стремится, вне зависимости от того, ну, от таких более второстепенных факторов, как там культура, время, значит, которое мы рассматриваем, там социальный какой-то прессинг. Так вот, что же ценит больше всего девушка в юноше? Безусловно, то, чего в ней меньше всего. Если девушка – это принцип вечного видоизменения, принцип энергии, то есть она постоянно хочет быть новой, она постоянно меняется, то есть вот ее вот это вот вечное непостоянство в хорошем смысле слова выражается в том, что она постоянно одевается в разные наряды или хочет выглядеть эффектно, постоянно привнося что-то новое. И наоборот, ее очень печалит или пугают какие-то вещи, которые она, скажем, изменить не может, потому что она принцип вечного видоизменения. Но в то же самое время обратная сторона – это нехватка некой опоры, некой стабильности, некой надежности, некого, опять же, мужского принципа или принципа вечной неизменности. Ну или по-другому, языком йоги, это принцип сознания. И, конечно же, девушка ищет такого юношу, в котором бы наиболее ярким образом проявлялся этот принцип вечной неизменности или принцип сознания. Если он не будет наблюдаться в юноше, то девушка и не распознает юношу как юношу. И, соответственно, не будет к нему стремиться, потому что не будут выполнены необходимые условия для влюбленности. То есть вот уравновешенность этих двух принципов. Из этого совершенно очевидная вещь вытекает, что какой юноша ей больше нравится? Вообще, больше нравится девушка. Тот, который проявляет принципы сознания. Тот, за поведением которого чувствуется некое вечное постоянство. Или по-другому, тот, на кого может опереться девушка, со всеми вытекающими последствиями, которые уже непосредственно в чертах характера проявляются следующим образом. Мужчина этот или там юноша должен быть ответственным, заботливым, постоянным, надежным, то есть некой такой опорой. Неким таким, может быть, стержнем, вокруг которого будет вот эта вот красивая игра принципа вечного видоизменения проистекать. Или по-другому, юноша должен быть неким зрителем, который будет смотреть и восхищаться девушкой. Девушка будет, значит, постоянно демонстрировать вот этот принцип вечного видоизменения, а юноша будет как раз демонстрировать принцип постоянства в том плане, что он будет на нее, так сказать, обращать внимание, смотреть, уделять свое сознание именно ей. Все остальные факторы, как мы помним из предыдущих лекций, совершенно для девушки безразличны. Точнее, они, конечно же, очень нужны, но уже нужны для других вещей, для таких вещей, как механизм защиты продолжения рода, или для нейтрализации, или наоборот, развития тех кармических предпочтений, которые несет в себе девушка. Посмотрим теперь на это глазами юноши. Юноша тоже бредит о своей принцессе, которую он ее встретит. И какая должна быть эта принцесса? Ну, безусловно, она должна содержать в себе то или проявлять то, чего не хватает юноше или принципу сознания. А принципу сознания или принципу вечной неизменности не хватает как раз вот этой игры, феерии, когда все меняется в захватывающем этом вихре танце, который привлекает, что называется, взор юноши. То есть это череда видоизменений, которая завораживает, очаровывает, притягивает, но никак не надоедает своей, так сказать, своим постоянством или своей скукотой. Да, то есть, поэтому, если женщина демонстрирует этот принцип вечного видоизменения, то есть она в хорошем смысле слова не постоянна, в том плане, что она всегда новая. Как если бы это была не одна женщина, а как если бы их было много женщин. Мужчине такая женщина интересна. А если же у этой женщины появляются какие-то, знаете, любимые пунктики или попытка за что-то зацепиться и превратиться из энергии в сознание, то есть какие-то там привычки или какие-то образы поведения, мышления, такие, знаете, незыблемые в плохом смысле этого слова, то мужчине такая женщина надоедает. Он-то от нее требует вечного видоизменения, а видит подобие себя, вечного постоянства, причем вот в каких-то проявленных вещах. И, конечно же, он не склонен обращать внимание на, ну, вот, на отсутствие, как бы мы сказали, энергии или шакти у женщин. Поэтому, как только мы видим, как только мужчина видит в женщине или юноша видит в девушке то, чего в ней не хватает, она вызывает у него интерес, и он к ней начинает тянуться. И это уже это первичное необходимое условие для того, чтобы посетила высшая влюбленность их. Если этого не будет, то и влюбленности, знаете, как вот мы приводили пример, как птицы, негде приземлиться. То есть должен быть какое-то гнездо или какая-то там вещь, на которую можно было бы, значит, сесть. А так эта влюбленность попарит и над людьми улетит. Итак, необходимо для возникновения высшей влюбленности это наличие, вот такое половое наличие. То есть разные проявления. Я напомню вам, что высшее я, как мужчины, так и женщины, вне понятия пола. Но вот проявления, самые характерные, уже подвержены понятию пола. И вот если соответствующие половые признаки, если угодно, ну такие философские, фундаментальные признаки проявляются с особой силой, то... соответственно, такой партнер становится очень интересным и притягательным. Действительно, для девушки очень притягательный мужчина с сильным сознанием. Я подчеркиваю, не сильно развит физически, интеллектуально или еще как-нибудь, а именно с сильным сознанием. Точно так же и для мужчины нужна девушка с сильно развитым принципом энергии, которая готова изменить весь этот мир, изменить себя и воплотить все устремления мужчины. Или, как сказано в той же Ананда Лахари, Шива без шакти – труп. То есть мужчина с его сознанием, без женщины, энергии – ничто. Он не может даже пошевелиться, как там сказано, то есть подобен трупу. Точно так же и женщина без мужчины – это скорее разрушающая и хаотичная энергия, знаете, такой непрекращающийся, видоизменяющийся кошмар. Только ты к одному кошмару привык, он видоизменился во что-то другое, другое в третье, да? Вот. Ну, опять же, так же, как и мужчина, у которого сознание не развито, а всего лишь иллюзия сознания, вечно отправляет, как говорится, по ложной траектории женскую энергию и также, то есть вот эта его безжизненность, она все рушит. Это самые глубинные, фундаментальные предпосылки для возникновения влюбленности. Собственно говоря, согласно йоге влюбленности, именно по этой причине мы рождаемся мужчинами и женщинами, чтобы друг в друге увидеть то, чего в нам не хватает, и вот в взаимной гармонии компенсации познать всю нашу вселенную и как бы создать нечто целое. Языком аксиоматики выйти на уровень закона один. Но теперь рассмотрим эту же девушку, этого же юношу с позиции механизма защиты продолжения рода. Итак, с позиции механизма защиты продолжения рода. Чего желает любая юная девица? Да, конечно же, она желает юношу вот, сильным сознанием, принца. Но при этом в ней начинают очень жестко просыпаться те механизмы, которыми руководит этот механизм защиты продолжения рода. С вполне конкретными тенденциями и предпочтениями. Девушка, во-первых, хочет, чтобы тот юноша, ее любимый и единственный, смотрел только на нее, но не смотрел на других девушек. Почему? Потому что девушка понимает, что она такая же, как и все остальные, и подобно тому, как она хочет юношу себе, так и другие остальные девушки хотят юношу только себе. Почему? Потому что девушке хочется детей. Еще раз, это действие механизма защиты продолжения рода, очень священное. И понятно, что если юноша с ней побудет, а потом ее бросит, то ей будет очень тяжело, очень трудно. Это то, что мы с вами живем еще со времен жизни в телах животных. И вот эти тенденции начинают проявляться в том плане, что даже эта молодая юная девушка, которая грезит влюбленностью, но начинает проявлять черты ревности. Откуда? Ну, понятно, из всей предыстории. Механизм защиты продолжения рода заставляет биться за самца. И так или иначе гнуть свою линию. То есть самец или юноша, он же принц. Значит, он же Штирлиц, да? Да, значит, вот, должен принадлежать ей, смотреть только на нее, не пялиться на других девушек, быть надежным, терпеть все ее прихоти и капризы. Уделять внимание только ей. И вообще даже в голове у этой юной девушки не может сама мысль зародиться о том, что юноша, ее юноша, может смотреть еще на других девушек. То есть эта сама мысль кажется девушке противоестественным святотатством. Безусловно, эта мысль навеяна или внушена механизмом защиты продолжения рода и... Это все замечательно, это все чудесно. Эта стратегия оправдалась в том плане, что она довела нас до времен жизни в телах людей, не будь ее, мы бы, может быть, остановились в развитии. Но вот здесь возникает такой парадокс, что, как вы понимаете, желание девушки во что бы то ни стало схватить самца, удержать его у себя, никуда не пускать, не позволять ему смотреть на других представительниц своего же пола, то есть вот любой ценой его схватить и не пускать, а также проявлять все моменты ревности на действительно реальной почве или беспочвенно, они в то же самое время как бы мирно сосуществуют с какими-то высочайшими идеалами высшей влюбленности, о которой бредит эта же самая девушка. Или даже еще более так, жесткие условия. Мы давайте рассмотрим сейчас не просто даже девушек, а действительно девушек, которой в прошлой жизни, скажем, была величайшая егиня. Ну и, собственно говоря, родилась уже в этой жизни величайшей егиней. Но несмотря на весь духовный путь, который она прошла в предыдущей жизни, что с одной стороны она где-то, может быть, и понимает какие-то высшие духовные принципы, где нет места собственничеству, ревности, попытке привлечь и удержать самца, ну, мужчину. Но ничего поделать она с собой не может. Почему? Потому что механизм защиты продолжения рода, как мы помним, очень могущественный. Отключается он только лишь в одном случае, если мы влюблены. Если мы не влюблены, он по полной программе работает. А так как девушка только лишь ожидает влюбленность, но не влюблена, ничего удивительного, что даже у самых, так сказать, продвинутых егинь иногда просыпается ревность, иногда просыпаются чисто женские такие черты. Желание, значит, не пустить самца, желание иметь его рядом с собой, желание, чтобы он был такой вот, как бы, ну, фактически ее собственностью. Теперь рассмотрим ту же самую ситуацию. Нет, чуть-чуть подождем. Да, безусловно, девушка, эта молодая девчушка растет, гормоны начинают играть в крови, она взрослеет, формы ее округляются, становятся пышные, значит, от которых ни один юноша взгляд свой оторвать не может. То есть в ней просыпается сексуальность, она начинает как бы как вот бутон вот-вот раскрыться, так сказать, раскроется. И безусловно есть, конечно же, позывы очень мощные и эротического характера, интереса к противоположному полу, значит, вот с этой окраской явного эротизма. Но так сделаны девушки хитро, точнее так хитро все делает механизм защиты продолжения рода, что он скрывает явно выраженный эротизм, а на первый план ставит вот такие моменты как бы чувственные. То есть в первую очередь девушка думает о юноше как о, так сказать, вот объекте своей влюбленности, любви, на худой конец привязанности, а только лишь потом, как на объект удовлетворения ее, значит, сексуальных желаний. Так сделана девушка. Опять же, это навеивается все механизмом защиты продолжения рода. Почему? Ну, совершенно очевидный ответ. Я не буду сейчас детально анализировать этот механизм. Вся предыдущая эволюция выработала именно такой подход, что сперва найди самца, который с тобой останется, а потом ложись с ним в постель, отдавайся, так сказать, и, значит, плоди потомство от него. Все достаточно логично и прозрачно, хотя сложнее, чем мы сейчас здесь, безусловно, объясняем. Итак, моменты сексуальности, безусловно, присутствуют, но таким тупым фоном, неявным. Сексуальные желания есть, они нарастают, они как бы давлеют, но девушка иной раз боится сама себе признаться, чего же она хочет, чего же ей не хватает. То есть, и она склонна иногда думать, что ей нужен принц, в то время как на самом деле это вполне конкретный сексуальный позыв к проявлению сексуальности. Но он настолько завуалирован и настолько девушка просто не рассматривает. Где-то там как-то присутствует. Тем более еще если соответствующее общество, какие-то стереотипы поведения в обществе, какие-то темы запретно обсуждать, какие-то нет, играют этому на руку. Теперь рассмотрим с точки зрения молодого юноши. Итак, вот опять же родился как чистый белый лист этот юноша. Скажем, в прошлой жизни был величайший йогин. Научился летать по воздуху, проходить сквозь стены, энергии кундалини там манипулировать. А в этой жизни родился как самый обычный мальчишка, которого там сперва интересовали какие-то там технические вещи там, и прочие там познания и покорения природы. Но все равно даже с самого раннего детства присутствие, что называется, противоположного пола оказывает очень серьезное влияние, которое действительно, может быть, юноша не столь явно выражено, как девушка, скажем, в его же возрасте проявляет. И скорее мальчишки склонны отмахиваться от этого, но это очень серьезно присутствует. И точно так же возникают какие-то грезы, мечтания, значит, о своей будущей девушке, но в менее выраженном ярком характере, чем у девушки. Но вот юноша продолжает, значит, расти. И точно так же начинает играть гормоны в крови по молодости. И тема секса начинает быть очень-очень интересной. И очень-очень привлекательной. И вот он уже смотрит на, так сказать, своих ровесниц не просто как на интересные объекты, но скорее такие, как бы, как вам сказать, такие возвышенно эмоциональные. Очень хорошо писатель такой был, Марк Твен, написал «Приключения Тома Сойера» когда-то в свое время, еще давно-давно, очень хорошо описал это состояние. То есть это какое-то такое, знаете, преклонение скорее перед девчушкой, да, там, ровесницей, нежели какие-то там, боже упаси, сексуальные желания. Но вот по наступлению какого-то возраста это мягко и незаметно начинает превращаться именно в желание секса. И уже начинает с какого-то возраста, вчерашний мальчишка, а сегодня уже юноша, не так вот восторженно, абстрактно и как бы с восхищением смотреть на своих ровесниц, а уже как на объект желания, сексуального желания, конкретного сексуального желания. И так сделаны, значит, опять же, мужчины, точнее, так работает в них механизм защиты продолжения рода, что тема секса, непосредственно секса, в большей и яркой степени проявляется в их жизни, чем вот более последующие мысли о каких-то чувствах, о взаимоотношениях, о какой-то там любви, влюбленности или даже привязанности. То есть прямая противоположность того, что мы видим вот у молодых девушек. То есть на первом плане сексуальная озабоченность, а все остальное потом. То есть иногда эта сексуальная озабоченность совершенно затмевает мозги, и, так сказать, такой юноша начинает вести какие-то взаимоотношения с девушкой не потому, что там он ее любит, или не потому, что, так сказать, видит в ней свою будущую жену, просто природа берет свое. Что это за природа? Опять же, механизм защиты продолжения рода. Но в отличие от девушки, работает он в прямо противоположном направлении. Если девушка думала о одном единственном мужчине, да, то для мужчины это вопрос скорее такой теоретический, где-то там на заднем плане. Почему? Потому что его программа, как программа самца, оплодотворить как можно больше самок. И поэтому такой явный перекос в сторону того, что, значит, как это мы видим у девушек, что должна быть всего лишь одна партнерша, у него как-то на втором плане иногда совершенно отсутствует. Для него чем больше женщин, тем лучше. Опять же, что же он ценит в своей будущей жене, да, или в своей будущей подружке? Как ни странно, до определенной степени вещи прямо противоположные тем, которые бы хотела видеть эта же девушка. То ценность. Конечно же, юноша ценит свободу. Ему даже страшна сама мысль, что его сейчас поработят, закабалят, женят на себе. Или начнут постоянно ныть, что-то от него требовать. Или как-то какие-то претензии ему предъявлять. То есть как-то пытаться ограничивать его свободу. Тем более он крайне болезненно реагирует на ревность девушки. Что если он вдруг, не дай бог, там посмотрел на другую девушку, а его девушка, с которой он был до этого выразила свое неудовольствие, так вот своим неудовольствием эта девушка, значит, которая была с ним до этого, скорее ухудшила свои шансы в его глазах, чем прибавила. Как только мужчина чувствует, что его хотят поймать, механизм защиты и продолжения рода, как понятно, совершенно очевидно, делает прямо противоположную, так сказать, все, чтобы этого не случилось. Почему? Потому что он самец. Если его поймает одна самка, то он не вырвется и не пойдет к другим самкам. То есть, вот, хоп, и тут мы встречаемся с самым первым и самым ужасным конфликтом интересов. Девушка хочет одного, юноша хочет другого. Почему они этого хотят? Это их желание? Нет, это не их желание. Это проснулся механизм защиты продолжения рода и требует своего. И нашептывает, внушает девушке одну линию поведения в одну сторону, юноше в другую, прямо противоположную. И понятно, что вот возникает первый вот этот антагонизм. И этот антагонизм, друзья, на уровне механизма защиты продолжения рода. А я напоминаю вам, механизм защиты продолжения рода уходит своими корнями в самые глубины причинного тела. Он выше иногда действует, чем мы в состоянии осознать, что он действует. Он выше уровня разума. Мы становимся легкой игрушкой в его руках. Более того, наши мысли начинают действовать в оправдание механизма. И девушка обычно приводит миллион аргументов, почему там юноша должен вести себя так, как она хочет, а не как иначе. То есть принадлежать только ей, не смотреть на других девушек там и так далее. А юноша точно так же приводит очень много аргументов в свою точку зрения, тоже аргументированных и тоже, значит, в общем-то, выверенных. И эти аргументы, разбиваясь друг от друга, фактически ничего не решают. Почему? Потому что бой идет на самом деле на уровне причинного тела. Причем бой очень свирепый. Это механизм защиты продолжения рода, который задействует полный арсенал воздействия на нас. Полный. То есть он так умеет отравлять жизнь, что не дай бог. Теперь мы давайте дальше. Ну, я обрисовал юношу и девушку в первых чертах. Конечно, здесь можно было бы подробнее много всего рассказывать, но мы просто ограничены по времени. Ну вот это юноша и девушка, скажем, случилось так, что они влюбились друг в друга. И в момент этой влюбленности, вы помните, механизм защиты продолжения рода выключается. Как вот щелк и свет выключился, так же этот механизм. Раз, он так и остановился. И вот они вместе. Более того, девушке вообще и в голову не приходит ревновать его к кому-то. А юноше и в голову не приходит думать о других девушках. Девушке и в голову не приходит как-то его схватить и удержать. Почему? Потому что как бы это немножко из другой области уже каких-то взаимоотношений. А юноше и в голову не приходит биться за свою свободу или там, значит, искать других самок, которых надо оплодотворить, значит, и перед которыми хвост надо раскрывать веером, как павлин. То есть самим собой этот антагонизм исчезает на время влюбленности. И вот юноша и девушка счастливые, вместе время проводят. Помните, да, что сама мысль об объекте влюбленности вызывает наслаждение. И это все замечательно длится. Но, вы помните, мы уже с вами сказали, есть третий очень мрачная сила, вектор, который называется наша карма. В первую очередь наша негативная карма. Хотя, строго говоря, карма, что негативное, что позитивное, одной природы. Избавляться надо и от той, и от другой. И вот, как учит йога влюбленности, проходит какое-то время, и это первая стадия, то есть вот как они только влюбились, это называется первая стадия йоги влюбленности, начинает потихоньку теряться из-за негативной кармы. Вот юноша, значит, как бы так в нем проснулись какие-то не те мысли, и он уже там не распознал свою девушку, как бы какие-то тенденции его отвлекли, увели в сторону. За это время потерялась влюбленность, он возвращается к девушке, но уже начинает видеть в ней недостатки. Самый первый принцип, признак, как я напоминаю вам, как только вы видите недостатки в своем партнере, да, знаете, никакой влюбленности уже и не пахнет. Как только возникают какие-то претензии или желания что-то изменить, знаете, все уже, влюбленность потеряна. Иногда бывает, правда, очень это интересный момент, какие-то опять всплески, что опять все возвращается, а потом опять теряется. Ну так или иначе, влюбленность склонна исчезать, и как учит йога влюбленности, с первой стадии мы переходим во вторую стадию йоги влюбленности. То есть, когда влюбленность уже таким образом потеряна. В лучшем случае после этого возникает устойчивое чувство любви, дружбы, симпатии, на худой конец привязанности и зависимости друг от друга. Что тоже, в общем-то говоря, вещи обусловлены не такие уж плохие, как может показаться на первый взгляд. Почему? По той простой причине, что это обеспечивает продолжение рода людского и дает шанс уже в следующей жизни родиться и не повторять предыдущих ошибок. Там, или, может быть, даже успеть еще в этой жизни что-то сделать. Но так или иначе, влюбленность потеряна. Что случилось? Щелк, опять включился механизм защиты продолжения рода, точно так же, как мы включаем или выключаем свет. И вот те антагонистические противоречия, когда девушка начинает ревновать и проявлять себя как собственник, удержать, не пускать, так и так далее. И наоборот, мужчина, который хочет быть в плохом смысле слова свободным, никому не обязанным, такой, знаете, вольный казак, сегодня здесь, завтра там. Они начинают просыпаться, и каждый начинает гнуть свою линию. А влюбленности уже нет, а механизм защиты продолжения рода нарастает. Ни один, ни другой не хочет друг другу уступать. Почему? Потому что это на уровне причинного тела, а поводы на уровне нашего физического или умственных каких-то там разногласий, они просто находятся, первые попавшиеся. Знаете, если на уровне причинного тела есть проблема, это не важно, как она реализуется в проблему через тонкое или физическое тело. Это вопрос времени всего лишь. И вот начинает наступать антагонизм, и вы помните, на смену, так сказать, влюбленности приходит какой-то период разочарования, который иногда даже наоборот переходит в такую явную ненависть друг к другу. От любви до ненависти один шаг. Почему? Потому что включился механизм защиты продолжения рода, ему надо свое, влюбленностью и не пахнет, стремления у одного одни, у другой другие. Конфликт интересов, столкнулись лбами интересы, ситуация патовая. Никто никому не хочет уступать, каждый гнет свою линию, каждому плохо. Девушка про себя думает, ой, какая я несчастная, как мне не повезло, я думала, что у меня все будет так прекрасно в жизни, а так оказалось ужасно. Юноша то же самое, боже мой, как меня, значит, угораздило с ней связаться, она меня поработила, вообще закабалила, об меня ноги вытирает и, значит, нисколечко меня не уважает. То есть конфликт интересов, все, ситуация вообще тупиковая. Если к этому времени, ну, у людей возникли дети или там какие-то общественные какие-то, ну, факторы, не позволяющие им в этот момент разбежаться в разные углы, они так вместе и продолжают существовать до тех пор, пока с течением времени они не начинают притираться друг к другу. Знаете, стерпится, слюбится называется. Почему? Потому что деваться некуда. И вот приходится такой, знаете, аскетизм по принуждению. Ты живешь со своей женой, а куда ты денешься с подводной-то лодки? Знаете, как в том анекдоте. Да? Или ты живешь своим мужем, а попробуй себе, найди-то другого мужа, и они на каждом углу-то не валяются. То есть плохенький да свой. И вот А еще плюс дети. А дети вообще святое. И мама, и папа обожают детей. Ну, мы рассматриваем случаи бывших йогов и йогинь, конечно. Да, друзья, мы, конечно же, рассматриваем сейчас уже случаи йогов и йогинь, а не самых обычных там людей. Ну, то есть в плохом смысле слова, с негативными кармическими тенденциями. Так вот, как бы получается, что дети — это единственное связующее звено между ними иной раз. Иной раз дети — это единственное, что примиряет мужа или жену, которые не просто охладели друг к другу, а просто ненавидят друг друга. И деться некуда. Все, конфликт интересов. Но вот проходит какое-то время, и вдруг начинаются метаморфозы. Механизм защиты продолжения рода хлоп и сменил программу. Причем сменил ее иной раз на прямо противоположную. И вот женщина доживает до какого-то возраста. Дети уже чуть подросли, в состоянии сами там что-то, значит, о себе позаботиться. Ну, в том плане, что они уже там не грудные. И вдруг, значит, в женщине просыпается желание реванша. То есть, да, действительно, была молодость потрачена на этого, значит, негодяя мужа, который не оправдал ее надежд. Да, но она еще молода, красива, еще все может наверстать. То есть вот такое желание реванш. И как бы компенсировать все те вырванные годы, которые были вот в момент юности, когда она пыталась всеми силами удержать сперва этого, значит, мужчину, да, или там этого юношу, да, потом эти все ревности, когда она его с одной стороны, и он ей не нужен, а с другой стороны его отпускать не может, понимаете, потому что не нужен, ну как бы уже отвращение, скажем, вызывает, и отпустить не может, это самый плохой вариант. Ну или более умеренный вариант, когда просто она, может быть, даже и любит своего мужа. А рассмотрим такой вариант, что влюбленность перешла в любовь, в устойчивую любовь. И дети есть, и все устраивает. Но чего-то исчезло из жизни. То есть вот те грезы детства не оправдались, вдруг понимает женщина. Причем, давайте вот рассмотрим самый такой щадящий вариант, что муж действительно порядочный, хороший человек, там любимые дети, все замечательно. Муж вроде бы там и на сторону не бегает, и там не пялится на других женщин, и вроде заботливый, и стабильный, и опереться на него можно, и зарплата у него хорошая, и социальное положение, то есть, как говорится, тылы прикрыты, и отец он хороший, с детьми играет. Все замечательно, все чудесно, то есть образцово-показательная семья, все родные, близкие, родственники ходят и умиляются. Ой, какая вы хорошая пара, ой, какая вы хорошая пара, ой, у вас и детишки, и вы прям душа в душу живете, и у вас все так замечательно, все чудесно. Но эти доброжелатели могут не догадываться, что в этот же самый момент, скажем, у женщины кошки на душе скребут. Почему? Потому что она живет не так, как бы она хотела. Вдруг она чувствует удушья от этой жизни. И вот начиная с какого-то момента, механизм защиты продолжения рода заставляет ее взять этот реванш. И вот уже женщина готова на резкие, что называется, какие-то телодвижения или обновить свою жизнь. Она хочет влюбленности, она хочет страсти, она хочет не просто послушного мужа, хорошего, надежного, значит, состоятельного крота, вот, а хочет действительно рыцаря на белом коне, чтобы, знаете, там и в разгул в хорошем смысле слова пойти, там, и всю ночь там на дискотеках, значит, отрываться. Ну, и так я образно говорю, чтобы вы привязались, да, чтобы это не была семейная рутинная жизнь. Встал, завтрак, дети, работа, ужин, сон. И так, вот так вот, знаете, год за годом, год за жизнь проходит, она на себя в зеркало смотрит и видит, что не молодею, наоборот, старею. И муж-то самое обидное, хороший человек, но вот тоска с ним. Помните это какое-то у мастера и Маргариты, когда там Маргарита вспоминала своего предыдущего мужа. И, конечно же, тут же резко сменяется желание. Желание найти, как Маргарита мастера, да, найти эту влюбленность. Откуда бы она ни взялась. И в этом состоянии, конечно же, женщина начинает быть активной. И она уже готова на какие-то другие, на каких-то других мужчин. Если когда она была молодая, вот у нее один мужчина, а все другие мужчины для нее вообще что-то не из ее жизни, что-то противоестественное, мерзкое, гадкое и нехорошее. А тут нет. Раз, и у нее более толерантный стал взгляд на жизнь. Да, муж, муж, муж мужем. А жизнь, жизнь жизнью. А, конечно же, это еще много всяких факторов. Мы как бы это все упрощенно рассматриваем. Но факт тот, что то, что было молодой девушке даже подумать себе страшно, в более, так сказать, другом возрасте становится естественным. Теперь давайте посмотрим на юношу, который тоже прошли годы, дети уже действительно чуть подросли. Хоп, и опять сработал механизм защиты продолжения рода, как у жены, но только в другую тоже сторону. Если до этого он был повеса Дон Жуан, значит, ни одной юбки не пропускал, а также Егин, заботливый муж, отец, так сказать, семейства и работник на своей там фирме. То есть он был такой активный, то вдруг он начинает замечать, что его все меньше и меньше интересуют эти подвиги и приключения. Есть стабильная жена, она кормит, тылы прикрыты, дети растут. Ну, если там и на сторону, так сказать, посмотреть, то опять же без отрыва от семьи, что семья это святое. То есть это такая гавань, где накормят, значит, обогреют, позаботятся, постирают рубашку, там уберут в комнате, да, то есть и никуда не охота уже так, как по молодости бегать, прыгать за первой попавшейся там девчушкой, да, тем более, если эта девчушка, так сказать, опять его на приключения какие-то, на подвиги понесет, значит, всю ночь на дискотеку, нет, уже ему тяжело всю ночь на дискотеке, брюшко мешает, да и вообще у него распорядок дня. То есть мужчины склонны вот такому консерватизму прямо противоположному. Опять же, это заставляет механизм защиты продолжения рода. То есть мужчина убедился, да, это его самка оказалась надежной, нарожала детей, за ним ухаживает. А что еще? От добра добра не ищет, говорит внутренний механизм защиты продолжения рода. И значит, заставляет мужчину резко менять стиль жизни. Значит, что мы видим? Мы видим опять антагонизм. Но теперь уже в другую сторону. Женщине хочется праздника, а мужчине хочется уже умиротворения. Значит, по поводу мужчин в таком, значит, состоянии есть очень прекрасный, правда, не совсем приличный анекдот, но я рискну его вам рассказать. Многие, вероятно, его даже знают. Это о том, как в неком колхозе в одной из деревень была речка. И в этом колхозе коровы паслись на одной стороне речки, а быки паслись на другой стороне речки. Вот. И вот, значит, на той стороне, где пасутся быки, один из самых молодых таких бычков, такой еще полон сил, энергии, говорит: ребята, смотрите, там на той стороне коровы пасутся, поплыли к ним. Значит, бычок чуть постарше говорит: да, давайте поплывем, только надо сперва покушать, давайте вот травки пощипаем, позавтракаем, а потом поплывем. Бычок еще постарше говорит: ребят, а чё мы вообще к ним поплывем? Пусть это они к нам плывут. Мы будем здесь стоять и щипать травку, чё еще напрягаться, плыть куда-то. Наконец, самый старый, умудренный опытом бык говорит: ребята, они уже плывут к нам, побежали отсюда быстрее. Вот, вот это примерно, значит, вот такое, как говорится, действие механизма защиты и продолжения рода, но уже на, так сказать, мужчин. Итак, мы опять видим антагонизм, опять столкнулись интерес. И точно так же на уровне, друзья, причинного тела разум всего лишь подстраивается. Жена пытается в бок мужа: пойдем, значит, там как-нибудь... Ну, как бы пытается улучшить свою жизнь, а мужчина ни в какую, не хочет он менять, его все устраивает. И вот это начинается опять, так сказать, опять начинается конфликт, жесткий конфликт. Таким образом, мы видим, что самой природой заложен антагонизм, жутчайший антагонизм во взаимоотношении мужчины и женщины. С одной стороны, сама природа сделала так, чтобы мы стремились друг к другу, и в этом есть наш единственный шанс очень быстро достичь состояния влюбленности и осуществить все то, для чего вся эта вселенная сделана, и мы как бы притягиваемся друг к другу. этой силой будущей влюбленности. В другой же момент, как бы компенсация отсутствия влюбленности, плюс еще негативные все наши кармические тенденции, возникает механизм защиты продолжения рода, который страшно нам портит жизнь. Который в первую очередь заботится о нашем следующем рождении, чем о том, чтобы у нас было в этой жизни все хорошо. То есть, а это иногда сила прямо противоположная, именно она нас заставляет потом расставаться друг с другом. То есть взаимоисключающих две силы. Непримиримые силы. Значит, мы стремимся быть вместе, и в то же самое время нас отталкивает друг от друга. Еще раз я хочу подчеркнуть, ситуация чудовищная, и все многочисленные разбитые семейные жизни, биографии, это в той или иной степени влияние вот этих игр, механизма защиты продолжения рода. Но, как вы помните, Боже нас упаси замахиваться на этот механизм. Это тогда вообще, это самый плохой вариант. То есть есть две тенденции, прямо противоположные, с ними надо что-то делать. И вот тут как раз и рождаются те рекомендации, о которых мы с вами говорили на предыдущих лекциях. Как исключить эти столкнувшиеся лбами тенденции. Был такой прекрасный фильм, назывался он «Стакан воды». Там одну из главных ролей, по-моему, Кирилл Лавров играл. И он там сказал, очень интересный фильм, советую вам посмотреть его. Так вот, там была очень интересная фраза прозвучала о том, что такой пример, что если одно большое государство хочет сожрать, ну или поглотить, завоевать, не помню как там, ну не сожрать точно, да, завоевать другое маленькое государство, что будет? А ничего не будет, она его завоюет. Но если в этот же самый момент другое большое государство решит завоевать это же самое маленькое государство, то получится вот это вот соотношение сил. Два больших государства бьются за одно маленькое государство. Возникает шанс для маленького государства уцелеть как государство. То есть, если грамотным образом использовать противоречивые силы и тенденции и уравновесить их, то возникает шанс остаться свободным. Или, перенося эту аналогию на то, что мы только что с вами сейчас рассмотрели, если грамотным образом использовать тенденцию действия механизма защиты продолжения рода мужчины и механизма защиты продолжения рода женщины и скомпенсировать их хитрым образом, то возникает узкая достаточно тропинка, когда мы выходим из-под действия механизма защиты продолжения рода, как если бы его не было, но в то же самое время мы его и не отключаем. Вы помните, что самое страшное это отключить механизм защиты продолжения рода. А тут мы его не отключаем, но выстраиваем такую силовую картину, да, что эти тенденции начинают уравновешивать друг друга, нейтрализовать и давая нам свободу. Или давая нам возможность построить плацдарм, который как бы не даст влюбленности потеряться, как только она придет. И все это называется, если так, в йоге влюбленности, второй стадии йоги влюбленности. Это когда вы уже пережили влюбленность, когда проснулся опять механизм защиты продолжения рода, но вы испытываете к друг другу симпатию, любовь, привязанность на худой конец. Вместе живете, и вы вырабатываете такие правила игры, чтобы компенсировать негативное действие механизма защиты продолжения рода девушки и механизма защиты продолжения рода юноши. Вы как бы пытаетесь их уравновесить. Почему? Потому что если вы их не уравновесите, то механизм защиты продолжения рода очень сильно вам будет мешать создать плацдарм для встречи той влюбленности, которую вы не потеряете. То есть, языком йоги влюбленности перейти на третью стадию йоги влюбленности, когда эта влюбленность к нам приходит и больше не исчезает. Наоборот, всяческое проявление механизма защиты продолжения рода еще сильнее склонно приводить нас к потере влюбленности. То есть, если, опять же, девушка увидела, что ее юноша стремится там по всяким другим девушкам, значит, на них пялится, да, то она еще больше перейдет, ну, как бы ментально настроится на эту волну ревности. А какая же тут влюбленность? Она сама будет блокировать саму возможность того, чтобы влюбленность ее посетила. Точнее, во всяком случае, будет делать все условия, чтобы, если даже она вдруг ее посетила, то тут же она была потеряна. Аналогичная вещь со стороны юноши, да, то есть, если уж он будет, как бы, слишком уж сильно пялиться на всех остальных, да, то он спровоцирует в девушке этот механизм защиты продолжения рода. Другая ситуация, если же девушка будет слишком сильно хватать своего юношу как самца и не пускать, она спровоцирует в нем желание быть свободным, которое тоже обусловлено механизмом защиты продолжения рода. То есть все это приводит к такому, знаете, все более глубокому проваливанию в эти глубины вот этой нашей негативной кармы, вот этих вот звериных каких-то инстинктов, ревности, зависти, зависимости, там, злобе, страху. Девушка может ненавидеть своего этого юношу, но бояться остаться одной. Юноша может там, как сказать, уже не переваривать свою эту девушку, но точно так же, значит, как бы механизм защиты продолжения рода делает его зависимым, скажем, от нее сексуально. В общем, все достаточно свирепо, если ничего не предпринимать. И йога не была бы йогой, если бы она не давала вполне конкретные рекомендации, а что с этим делать-то? И вот, собственно говоря, суть йоги влюбленности как раз и сводится к этим рекомендациям, как нейтрализовать действие механизма защиты продолжения рода, а они, в свою очередь, в тот перечень, который мы рассмотрели на предыдущих лекциях. То есть надо где-то в чем-то идти на некий компромисс и оставлять ничейную территорию. И вот если эта ничейная территория будет сохранена, то легче избавиться от негативных кармических тенденций, подготовиться к встрече влюбленности, когда она придет, и вы ее уже больше не потеряете. И в дальнейшем, значит, вот идут те рекомендации. Но опять же, эти все рекомендации, они хотя бы, хоть и выглядят несколько странными. Ну, я напомню, что там нужны партнеры или партнерши для, в том числе, и сексуальных практик, или наличие помимо мужа или жены еще сексуальных партнеров. Вот, но они в то же самое время, не боже мой, ни в коей мере не ставят под сомнение традиционные ценности. Традиционные ценности, которые заключаются, что, значит, у мужчины должна быть жена, а у жены, значит, должен быть ее муж. Более того, считается, что муж или жена — это те, через которых откроется это влюбленность в третьей стадии. То есть это будущее окно, через которых вы, так сказать, познаете абсолют или познаете свое высшее я, но никак не отводится им роль всего лишь, как вам сказать, умиротворителя механизма защиты продолжения рода. Можно сказать так, что муж или жена мне нужна, ну, знаете, как мебель, чтобы мой механизм защиты продолжения рода был доволен и спокоен. А практиковать я буду с другими партнершами, у меня с другими партнершами откроется канал во влюбленность, и я с ними, что называется, растворюсь в радуге, выйду в высшее состояние йоги, там, самадхи без объекта. Нет, друзья, это в корне чудовищная и неправильная интерпретация йоги влюбленности, которая, собственно говоря, ну, не просто аморальна, она глупа. Да, партнеры или партнерши вам будут очень нужны. Очень нужны. Они возьмут удар на себя, значит, когда ваша жена там, или ваш муж будут не в состоянии вот, сохранить этот статус-кво и сохранить эту тропинку в неприкосновенности, значит, вот, по которой вы будете двигаться. Но муж или жена, они на то и муж и жена, что это, как, если угодно, особые партнеры, или это те, которые станут для вас окном или каналом или путем выше. То есть абсолютный приоритет перед мужем или женой по сравнению с другими партнерами и партнершей. И это очень четкие и очень, ну, такие жесткие правила игры. В противном случае начинается бог знает что. В противном случае, строго говоря, эта вся схема перестает работать. Почему? Да потому что если хотя бы тень сомнения будет у девушки, что ее мужчина практикует с другими женщинами, и есть вероятность, что он сейчас в нее, значит, это, на ней женится, уйдет, и она станет его женой, моментально у нее проснется механизм защиты и продолжения рода, и все будет сломано. То есть, поэтому вот такое отношение к своему мужу или к своей жене, как, знаете, необходимому злу, да, или то, от чего никак никуда не деться, что вот надо терпеть, надо, значит, страдать, и, то есть, что у меня вся жизнь будет в практиках с другими партнерами, значит, или с другими партнершами, где-то на стороне, а дом у меня только лишь для детей, для того, чтобы там семья была, в общем, для того, чтобы механизм защиты и продолжения рода был доволен. Это в корне неправильная постановка вопроса, которая все ломает. Нет, именно жена, именно муж приоритет. Незыблемый приоритет по сравнению со всеми другими партнерами или партнершами. И поэтому, вот, соответственно, там вот есть две рекомендации. Наверное, на все у нас время не хватит, но я вот их поясню. Значит, самая первая рекомендация — это о том, чтобы, ну, во-первых, практиковать до того, как у вас появился муж или жена. Ну, вот представим опять же эту нашу пару, юношу и девушку. Они еще пока друг с другом, можно сказать, даже не познакомились. В предыдущей жизни были Йока и Егиня, в этой жизни родились, в предвкушении влюбленности. Более того, слишком хорошая у них карма, узнали они об этом учении, изучили все, с радостью приняли на себя первые три принципа йоги, продолжают работать над своим физическим телом и так далее, и так далее. Идут вот этим путем йоги-триады, йоги влюбленности, и начинают искать себе единомышленников для практик уже непосредственно сексуальных йог. Почему? Потому что они знают, когда придет, значит, вот их муж или жена, они должны быть уже готовы к его встрече, потому что если они не отработают какие-то моменты, они потеряют потом в совместной жизни. И вот, значит, среди единомышленников призывалось искать себе партнеров или партнерш. И дальше очень серьезное, уже такое чисто технические такое замечание по из йоги сексуального союза или из тантра-йоги. В свое время мы их не озвучивали. Почему? Потому что до такой конкретики я сознательно не хотел тогда ее давать. Но существует очень жесткое правило, что если вы вступаете на путь практики йоги сексуального союза или тантра-йоги, для того, чтобы отработать эти йоги и, соответственно, создать плацдарм для йоги влюбленности, то практиковать вы должны, так сказать, начинать, ну, это согласно канонам, таким образом, чтобы одновременно у девушки было не меньше, чем два партнера, а у юноши не меньше, чем двух партнерш. Почему? Потому что если они станут и начнут практиковать, когда они останутся один на один, то моментально просыпается механизм защиты продолжения рода, и они невольно переносят взаимоотношения друг с другом, как если бы это были взаимоотношения мужа или жены. Они еще не являются ни мужем, ни женой, еще непонятно, подходят ли они для этого. Тут же моментально просыпается весь этот механизм, и все скомкивает. Бесполезно. Просто бесполезно им в дальнейшем практиковать йогу сексуального союза или тантра-йогу. Но опять же, если они идут вот этим путем триады, они просто хотят практиковать какие-то элементы из этих йог. Поэтому, насколько вот мне известно, в эту традицию никогда не брали ни одну девушку, которая говорила: вот у меня есть юноша, буду практиковать с ним. Нет, у тебя должно быть как минимум два юноши одновременно. Почему? Блокировать механизм защиты продолжения рода. Чтобы ты не сделала предпочтение в сторону одного, значит, и не замкнулась на ним, и не отыграла эту обычную печальную историю, когда все по нарастающей идет. А вот когда два или более партнеров, силы уравновешены. И не просыпается вот эти вот претензий, скажем, девушки к юноше. Аналогичная ситуация в отношении юнош. У него в момент должно быть не менее двух партнерш. Еще раз, это очень такие вещи, ну, достаточно с трудом воспринимаемы. И вот только так, почему? Опять же, не дать проснуться механизму защиты продолжения рода, а уравновесить два, скажем, вот вы девушка, у вас два юноши, у него механизм защиты и у другого механизм, и вы раз и скомпенсировали их. Точно так же в отношении девушки. Иначе это очень быстро превращается в очень пошлый междусобойчик. Глазом не успеете моргнуть, как эти отношения превращаются в псевдопрактику, а просто взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые там испытывают влечение друг с другом, они интересны друг другу. Более того, начинают в своих взаимоотношениях очень быстро скатываться и образуют самое плохое подобие некой такой семейной пары, которые, в общем-то, сошлись на почве взаимной практики. Об этом предупреждали тексты. Ну, то есть они просто оговаривали, жестко оговаривали. Один партнер, никто вас не будет учить, вообще с вами связываться не будет. Потому что вы в него же свалитесь, как в яму, и все, и вас оттуда не вытащить, и вы сами оттуда не захотите выпрыгивать. Только лишь два или больше партнеров или партнерш. Вот такая вот очень жесткая постановка вопроса. Так вот, об этом предупреждали текст. Это очевидно из самой теории. Действительно, надо уравновешивать взаимоисключающие силы. Но, конечно же, у нас же, понимаете, у нас же все впереди планеты все бегут. У нас же, ну я имею в виду Запад, не обязательно там нашу страну, на Западе. Конечно же, вот они урвали кусочек из триады. Вот он, юноша, нашел себе, значит, девушку. Вот девушка нашла себе юношу. И вот они, значит, такой между собойчик. Давайте друг с другом, значит, давайте друг с другом практиковать что-то. Всегда заканчивалось плохо. Сколько я знаю примеров. Я не знаю, друзья, исключений. Но опять же, я не Господь Бог, я не знаю вообще, может быть, и возможны эти исключения, но они, вероятно, возможны при каких-то уж очень благоприятных условиях. А кто может поручиться, что ваша негативная, как говорится, карма не настолько негативна, чтобы не блокировать это? Теперь дальше мы рассматриваем ситуацию. Тоже я напомню вам, что когда в дальнейшем муж или жена выбраны, и в дальнейшем уже, значит, ну что значит муж или жена выбраны? Это все, это свято, это серьезно. Муж или жена, это еще раз я хочу напомнить, это не штамп в паспорте для галочки. Это действительно таинство брака. И вот начиная с этого момента, если вы помните, там было такое положение о том, что с того момента, как у вас есть муж или жена, то партнеров или партнер, соответственно, для жены выбирает муж, а для мужа жена. И никак по-другому, друзья. Почему? Да потому что мгновенно опять рушится вот это вот взаимное уравновешивание сил, и вот эта вот тропинка между двумя механизмами защиты продолжения рода уничтожается. То есть равновесие смещается и все рушится. Если мужчина ходит куда-то на сторону и скрывает это от своей жены, он невольно провоцирует в жене механизм защиты продолжения рода, которая тут же начинает его ревновать. Мужик куда-то уходит, ей ничего не говорит. Значит, как же так? То есть, ну, понимаете, да, то есть это искушать то, с чем вы, в общем-то, вы с таким трудом это все уравновешиваете. Поэтому только лишь согласие, что называется, и одобрение жены, на то она и жена. Или только лишь согласие или одобрение мужа, на то он и муж. Поэтому, грубо говоря, никаких традиционных ценностей, никакого, знаете, никакой грязи, никаких беспорядочных сексуальных связей или какой-то мерзости, которую иногда пытаются, значит, это выдать за там какие-то тантрические практики, и не пахнет, друзья. И не пахнет, все предельно чисто. чище даже, чем, может быть, у обычных людей. Почему? Потому что обычные люди тоже хорошо бы им, бы, может быть, на сторону сходить, когда там, скажем, жена надоела, стерва вечно там ноет, да? А он боится. Или не боится, но скрывает и врет. Или она, может быть, она бы, значит, и хотела бы, но тоже, значит, не хочет там социальный свой статус портить, но мечтает и во сне видит, как она с множеством партнеров, там самые, в самых красочных эротических снов. Но ведь, друзья, вы понимаете, нет разницы, это было во сне или это было наяву. В конце концов, вселенная едина. То есть, вот этот фактор очень-очень важный, честность, в первую очередь, самим собой. Не надо себе врать. Иногда приходится врать окружающим. Да, наш мир такой, никуда от этого не деться бывает. Иногда врать приходится, дабы соблюсти первый, второй, третий принцип йоги. Почему? Потому что тоже надо по уму все делать. Вы помните, минимум страданий. Конечно же, лучше всего никогда не врать. Или назначить себе, как я всегда рекомендую, цифру, скажем, в день не больше 50 раз. Я всегда напоминаю вам, да, вот спросили, как вы себя чувствуете, вы говорите хорошо, хотя хреново себя чувствуете, раз соврали. Там, как на работе, о, все замечательно, работа завтра закроется, раз второй раз соврали. Да, и вот так вот какой-то, знаете, кворум набираете, не кворум, а некий. Да, так вот, вот этот вот фактор, когда вы врете или что-то скрываете от кого? От жены, от своей. Вы, она для вас потом станет окном в просветление. Вы в нее влюбитесь потом. Вы совместно, как говорится, растворитесь друг друга в радуге и выйдете в сверхсамадхи с этой женщиной, а вы от нее скрываете. Что вы делаете? Вы выстраиваете майю между собой и ей. То есть вы отдаляетесь от идеала влюбленности. Все, друзья, очень, знаете, вот еще раз я хочу вот на это опереть. Да, действительно, влюбленность сверхлогичность. Да, высшие законы йоги сверхлогичны. Но в каких-то таких уж совсем бытовых нюансах, если хоть чуть-чуть мозги свои напрячь, все становится ясно, как божий день. Вот. И не надо себя самообманывать и обманывать других. Поэтому вот этот вот принцип, что помимо, значит, что жена ищет партнеров мужу, а муж жене, он крайне необходим. А не так, что вы сами пошли с другими партнершами втихаря начали что-то там практиковать. Что касается мужчин, то и женщин. Опять же, я напоминаю вам, что есть стадия у женщин период, когда она уже, значит, готова на подвиги, да, а мужик-то уже наоборот становится ленивый и неподатливый. Точно так же. То есть вот вранье совместное, оно закрывает дорогу. Да, конечно, бывают нюансы. Конечно же, все гораздо сложнее, чем мы здесь так проще говорим. Да? То есть иногда приходится что-то умалчивать. Иногда приходится даже открыто врать. И, опять же, карма может по-разному повернуться у каждого из вас. Но понимаете, да, это опять же первый и второй принцип йоги. Только лишь из этих соображений, а не из каких других. Но в идеале количество вранья между вами, между мужем или женой, должно сокращаться, а не наращиваться. Даже если это иногда сулит, ну, как бы, какое-то непонимание. Но это, опять же, я говорю только лишь для тех йогов или динь, мужа или жены, которые пришли так через йогу влюбленности. Если вы познакомились со своим мужем по каким-то другим критериям, то, Боже, вас упаси навязывать что-то кому-то. Потому что я вижу и такие тенденции, скажем, муж увлекся йогой влюбленностью, действительно для него откровение, а жена еще далека от этого, и вообще на это смотрит как-то очень подозрительно и неоднозначно. А он давай ее, типа давай со мной вместе, значит увлекает. Нет, друзья, этого нельзя делать. Надо создать, надо как бы выждать такую паузу, что если жена сама захочет, она сама и придет. Или, ну, в отношении мужа, иногда девушка до нее доходит, что все их там проблемы в жизни, на самом деле, если посмотреть с точки зрения каких-то положений в йоге, становятся прозрачны и очевидны. Более того, есть шанс их развязать. Не втихаря там, знаете, это самое, ногти о стену ломать в безвыходности от жизненной ситуации, от того, как все плохо, а будет хуже. А как-то конструктивно к этому подходить. Но опять же, насиловать никого никогда нельзя. самую плохую службу играют, когда, скажем, вот пара, один увлекся, там, скажем, тантра-йогой, потому что про йогу влюбленности, йогу союза мало кто сейчас знает, и на Западе, и у нас здесь, в основном это под знаменами тантра-йоги все проходит. И вот он, давай свою жену в эту тантру, да, а жена еще не готова, нельзя насиловать, или мужа туда. То есть это очень-очень деликатный процесс развязывания вашей личной кармы. То есть тот факт, что вы сейчас живете с мужем или женой, которые могут совершенно не воспринимать это учение, от которого вы, может быть, без ума, говорит только лишь о том, что вы должны набраться терпения и, что называется, делать все от себя зависящее, но никак не портить никому жизнь. Тем более, друзья, вы помните следующее положение вот из тех рекомендаций, которые мы с вами рассматривали на предыдущих лекциях, это когда вы начинаете бросать неподходящую жену или неподходящего мужа. То есть вот вы теперь стали, скажем, на путь йоги влюбленности, вы такой уже человек, небожитель, а ваша предыдущая жена что-то там не понимает или не разделяет ваши взгляды. И как бы вы начинаете чувствовать процесс от нее, как бы отторжения, расхождения. Друзья, это чудовищно. Это недопустимо, что вы начинаете уже подумывать, значит, не расстаться ли мне с этой женой, не найти ли мне себе там другую подругу. Нет, друзья, вы должны до последнего биться за тех, кто сейчас рядом с вами. Причем биться не глупо нахрапом, а спокойно, по-доброму. Даже если вам придется терпеть всю оставшуюся жизнь, вы будете терпеть, если у вас такая негативная карма. Почему? Потому что если вы взбрыкнете, все взломаете, поломаете, бросите несчастным человека, якобы вы увлеклись йогой влюбленности, а он вас не понимает, да, то вы делаете очень нехорошие кармические предпосылки для дальнейшего развития событий. И настигнут ли они вас в этой жизни или в следующей, это вопрос индивидуальный, но то, что настигнут, это 100%. Друзья, закон кармы никто не отменял. Поэтому надо из всех ситуаций выходить по-доброму. Да, действительно, иногда бывают случаи, когда очень тоскливо. Когда ты бьешься и тебя не понимают. И не видно никакого просвета, что ты так действительно, так тебя и похоронят, значит, это самое. Вот, но еще раз, друзья, не все так печально. Во-первых, есть огромное количество упражнений, которые вы должны будете отработать самостоятельно. С другой стороны, вы должны сделать максимум возможное для тех людей, которые рядом с вами, но никогда их не бросать. И поверьте, вот такое есть положение. Вообще, оно общее положение для тантра-йоги, вообще общее для триады. Что вы не будете в проигрыше, останетесь ли вы с тем, кто был, и либо придет другой. По-другому не бывает. Вот, поэтому, если вы сделали все от себя зависящее, шестеренки Вселенной провернутся, и самым изящным образом все разрешится. Если не разрешится, продолжайте по-доброму разрешать. Конечно же, есть совершенно безвыходные ситуации, такие совершенно ужасные ситуации, где ничего уже от вас больше не зависит. Но это уже другой разговор. И если такая ситуация вдруг случается, вы помните, что вы покидаете своего мужа или свою жену не раньше, чем нашли им замену. Вот. Не удалось вам, ну никак не удалось. Действительно, мы не знаем всех случаев. Вот. Поэтому... Друзья, йога триады, йога влюбленности, боже упаси, она никакая не, знаете, аморальная, а социальная. Или какая-то, какие-то, знаете, какие-то придумки противоестественные индусов. Нет, друзья. Это извращения противоестественные, которые так или иначе возникают на почве, значит, вот знания йоги от людей, которые еще толком не разобрались. Как правило, это бывает так. Знаете, этот анекдот я расскажу, да, что по телевизору обучение летчиков, да, то есть сядьте в кабину самолета, запустите двигатель, наберите высоту, значит, вот, а посадку мы объясним в следующей серии. Да. Вот, вот примерно точно так же иногда люди вовлекаются, до конца не изучив ни йогу влюбленности, ни подготовительных йоговских практик, они вовлекаются потом. До конца еще он ничего не сделал, а жизнь от него требует принятия решения, и он начинает по-старому, по-звеиному, значит, так как привык еще в телах животных, все, значит, всем головы рубить. Вот. Вот это самая типичная ситуация, когда люди не разбираются и тем самым делают очень дурную службу, как говорится, йоги-триады. Йога-триада предельно гуманистичная, предельно добрая. В йоге-триады либо счастливы все, либо никто не счастлив. Понимаете, да? Там невозможно так, что вот у меня будет мое маленькое локальное счастье, а у моего бывшего там мужа или жены, или там партнера или партнерши, или еще кого-нибудь, пускай хоть вешается с горя, мне до нее дела нет. Если есть такие мысли, вы ничего не понимаете в триаде, и вам лучше ее не касаться. Вот. Значит, теперь дальше. Теперь дальше. Итак, получается очень интересная вещь. Что все эти рекомендации, они не притянуты за уши. Они не являются какими-то, знаете, чем-то противоестественным. Это всего лишь попытка уравновесить вот этот антагонизм или противоречие, который в нас заложен. Конечно, мы сейчас их с вами обрисовали в самом первом приближении. Знаете, эскиз накидали. Некоторые художники, прежде чем там здание нарисовать, он эскиз нарисовал, там крыша, труба, а вот детали будет прорисовывать потом. Точно так же и йога-триады, эти многочисленные детали, практики, как, чего, зачем. Это, конечно, колоссальнейшая работа, скрупулезная, долгая, не такая, значит, соответственно, не такая быстрая. Но вот эта логика, да, что вы уравновешиваете противоречия, что вот эта психология, что должны быть выигрыши все. Что и механизм защиты продолжения рода должен продолжать работать. Но в то же самое время и есть момент для формирования плацдарма, для перехода в третью стадию йоги влюбленности. Вот. И все это очень грамотно и очень искусно выстроено. Теория, как вы видите, простая. Практика безумно сложная, причем она еще усложняется кармическими обстоятельствами, в которых вы живете. У нас у всех есть наша карма и есть какие-то наши долги, которые иногда к нам приходят и все путают. Поэтому требуется запастись чрезвычайным терпением. Конечно же, скажем, как и я, так и многие другие, кто впервые столкнулся с триадой, йогой влюбленности, я был просто ошарашен очевидностью решения колоссальнейших, вот просто ужаснейших проблем человечества. А тут так оно все изящно. Но как только начинаешь это воплощать в практику, ты понимаешь, что даже твоего кристально чистого осознания и понимания теории совершенно недостаточно, когда ты пытаешься эту теорию воплотить в жизнь. И это долгие, мучительные тренировки, практики, выстраивание отношений, подготовка почвы. И вот такое, как бы, очень интересное отношение, что... Ну, безусловно, я, конечно же, очень загорелся, как ну, и все остальные, кто со мной проходил эту йогу, всем этим. А меня, значит, настроили на другой лад, и я хочу, чтобы вы как бы немножко осознали этот лад. Друзья, вот ваша должен быть настрой на йогу триады такой, что даже если в вашей сегодня, настоящей жизни вы не реализуете эту йогу, но сделайте хоть один маленький шаг на пути ее, то вы должны считать, что жизнь свою вы прожили не зря. Даже если в этой жизни вам не удастся воплотить все идеалы триады, но если вы хоть чуть-чуть приблизились, хоть несколько вот этих антагонистических противоречий научились усмирять и уравновешивать, причем в реальной жизни, не в теории, то это стоит на самом деле, может быть, самое ценное, что вы вообще могли сделать в этой жизни, ну, безусловно, помимо того, что вы нарожаете еще детей, да, то есть, как бы, это священный долг. Вот, а поэтому, где там у нас это, в Брестской крепости было на стене там кровью, по-моему, или чем, выцарапано, да, мы умираем, но не сдаемся, да, вот, поставьте себя на место вот такой ситуации. Вот вы сидите в Брестской крепости. Вы не знаете, где война. Враг прет и
прет. То есть ваша негативная карма. Вы уже устали, что называется, сражаться. Уже и патроны закончились, и все на свете. И вот ваше отношение, что вы, ну как бы, не прекращаете ни при каких обстоятельствах. Ведь сколько, ну вот мы знаем из истории этих примеров, когда вот только вот люди гибли, даже не ожидая ни почестей, ни наград, там про Брестскую крепость, по-моему, вообще после войны узнали уже сколько там лет прошло. Вот здесь то же самое отношение. Если вы выработаете это отношение, что, ну как бы, вот это высшее отношение, да, к делу, то, как говорит теория триады, у вас есть шанс очень быстро ее воплотить. Если же вы будете постоянно, знаете, лихорадочно, быстрее, быстрее, сейчас это надо воплотить, сейчас это надо воплотить, ой, срочно партнерш искать, ой, там, значит, свою жену или мужа переделывать под то, под все, под пятое, десятое, ничего хорошего из этого не будет. Здесь вот вы, знаете, вот так, даже вот такое отношение, что в какой-то момент вы должны как бы гипотетически мысленно махнуть на себя рукой. То есть, если не я, так хотя бы мои дети там, или мои внуки будут жить уже в таком мире, где, во всяком случае, будет хотя бы это знание, чтобы не повторять моего ужасного, значит, этого опыта во взаимоотношениях там, с самыми близкими. Но, с другой стороны, конечно же, йога влюбленности предельно оптимистична, и она говорит, что любой из нас в любой кармической ситуации, значит, может осуществить эту йогу за одну жизнь. То есть готовься, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Так, заканчиваем сегодняшнюю лекцию.